Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. Как обычно, по воскресеньям мы разговариваем с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». И сегодня у нас замечательный гость. Очень приятно его представлять. Не знаю, вот, дорогие друзья, все ли вы, многие ли из вас интересуются современной поэзией и вообще знают о том, что современная поэзия, она есть. Но вот человек, который у нас сегодня в гостях, он как раз о поэзии знает очень много, и более того, он ее читает. Читает замечательно. Это Владимир Глазунов, известный российский телеведущий, продюсер, режиссер. Ну и вот в последние годы человек, который читает современную поэзию, не только современную, но вот известен как чтец современной поэзии. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер, рад вас приветствовать, христианин в обществе. И рад поговорить с вами не только про поэзию, но и вообще на любые темы сегодня, поскольку давно стремился на любимую радиостанцию, давно хотел у вас побывать, поскольку тесно дружу с телеканалом «Союз», а вот на Радио «Вера» впервые нахожусь. Ага. Поэтому отрадно для меня.
Добро пожаловать.
Спасибо.
Да. Владимир, ну, вопрос, который, наверное, первый хотелось бы задать. Вот вы практически всю жизнь работаете на телевидении, вот как-то связано с ним. А в какой момент вы поняли, что вы вообще хотите работать на телевидении? И вот что вас, так сказать, привлекало? То есть вопрос может быть немножко наивный, потому что понятно, что в определенный момент жизни почти любой человек, наверное, хочет иметь, ну, как-то какое-то вот, какое-то касательство до телевидения, потому что, конечно, это интересно.
Ну, все хотят, да, либо актерами быть в свое время,
ну,
либо космонавтами,
да. Да, да.
Хотя девчонки, наверное, в меньшей степени этого хотели. Актрисами, наверное, хотели, да, Кир?
Да.
А космонавтом?
Что было, то было.
Ну, я, кстати, космонавтом никогда не хотел быть,
скажу. Вы в каком городе жили?
В городе Москва.
Детство ваше прошло в Москве?
Да.
А мое детство прошло в городе Мирный.
А, в Мирный.
Родился в Иркутске, да. А детство прошло в городе Мирный, где вообще не было центрального телевидения, где местное телевидение включалось только по вечерам на 2 часа. И местные дикторы объявляли программу передач и что-то там рассказывали про Мирный, как столицу Алмазного края, и про прочие радости, которые по алмазодобыче были тогда доступны нам. И вот я смотрел на них просто с распростертыми какими-то глазами и думал, боже, какие они красивые, как они сидят в этом телевидении. Какая же там волшебная сказка. Человек не видел Москвы еще вообще. Он видел только местное телевидение. И человек, которому было лет 6 или 7, сказал тогда: я хочу вот в этот вот ящичек попасть обязательно, чтобы сидеть, и как дядя Женя Кочергин, это известный ныне диктор центрального телевидения Евгений Кочергин, он тоже тогда в Мирном жил. Я хочу, как дядя Женя Кочергин, сидеть и объявлять программу передач. И как тетя Инна, я хочу сидеть, объявлять программу передач, поскольку там еще были какие-то детские сказки, и ощущать вот этот вот сказочный мир, который там только вот по ту сторону экрана голубого находится. Ага. И бойтесь своих желаний, что называется, потому что сегодня на телеканале «Ностальгия» уже нигде, мне кажется, этого не происходит. Только на «Ностальгии» сидит вечером человек с листком бумаги и объявляет программу передач. Программа «Время» выйдет во столько-то, «Утренняя почта» во столько-то и так далее. Уже тогда, в детском возрасте, в маленьком сибирском городке Мирно это происходило. Тогда хотел попасть в ящик, в телевизор.
Это помните, как в «Карлсоне», вот очень похожая история, когда вышеозначенный Карлсон очень хотел уже залезть в этот самый ящик и понять, как туда можно поместиться.
Да, вот я как-то каким-то образом поместился туда спустя время, хотя родители были против того, и все учителя настаивали на то, чтобы я пошел в педагогический институт, поскольку я был всегда лидером в школе, там, секретарем комсомольской организации, устраивал праздники, вечера, танцы, дискотеки и так далее. И поэтому все говорили: ну куда тебе? Вот тебе только в педагоги. Мы дадим все напутствия и все рекомендации, ты обязательно поступишь и будешь хорошим мальчиком. И по примеру, и по напутствию я пошел в педагогический институт, который мы потом переехали в отчий дом, это Верья, под Нарфоминском, под Москвой. И рядышком я побоялся ехать в Москву, я поехал в Калугу и стал поступать в педагогический институт, разумеется, на любимую русскую литературу. Написал на 2 сочинения и не поступил. Тем было интересно. Герои-антагонисты в современной советской литературе на примере Павки Корчагина. Уже тогда, видимо, каким-то образом работал мой журналистский мозг, и я чуть-чуть не в ту сторону пошел, чуть-чуть не по-советски про Павку Корчагина рассказал. И мне написали, ушел от темы. Мне выдали сочинение, я увидел, что там кроме двух запятых я все абсолютно, никаких грамматических ошибок, ничего не было. В общем, я ушел от темы, и, слава богу, в пединститут не поступил. Но опять-таки от судьбы же никуда не уйдешь. Я сегодня все равно преподаю. Это Высшая школа телевидения при МГУ, это актерская студия «Тренинговый актер», это мои частные ученики, взрослые дети, которых я обучаю ораторскому мастерству, слову и умению читать стихи. Короче говоря, вот все, что напророчили мне в детстве, и педагоги, и учителя, и сам я себе стою этого маленького черно-белого тогда телевизора, все сбылось.
Но вообще вот это время же, да, когда вы пришли на телевидение, оно было действительно интересное, и действительно тогда много всего... Это же как раз перестройка, да, была, наверное? Или это было чуть...
Да нет, я из армии-то вернулся, перестройка еще была. Поэтому я пришел на телевидение уже в 95-м где-то году. Это уже такое время лихих 90-х.
Но все равно там много чего еще, по инерции, по крайней мере, происходило.
Да, и очень много до сих пор. Вот сегодня, когда показывают фрагменты в интернете, попадаются фрагменты телеканала «Ностальгия» и моей программы, рожденные в СССР, все почему-то часто ее путают с программой «Взгляд», как с глотком свободы, которая тогда была. То ли студия у нас очень похожа, то ли мы очень часто приглашали, и мы дружили действительно со всеми этими ребятами. И Саша Политковский, и другие, и Любимов, они все были соведущими нашей программы. Поэтому, может быть, действительно, какие-то вот отголоски того взгляда перешли в мою программу в том числе.
А были какие-то люди, которые, ну вот, на вас повлияли в том смысле, что, вот, знаете как, всегда хочется, вот, ну, чтобы был кто-то, на кого можно ориентироваться, вот, какой-то, ну, эталон своего рода, какой-то человек, с которым очень хочется, вот, ну, может быть... как-то познакомиться, да, и сделать что-то вместе. Вот был кто-нибудь такой на телевидении, кто для вас был авторитетом?
Да сложно сказать. Мне вот спустя время все больше кажется, что не было таких авторитетов. С одной стороны, я стремился там быть ближе к тому же Познеру по подаче материала и так далее. Но потом, когда я вслушивался в те разговоры и когда уже разбирал те интервью, уже будучи сам опытным интервьюером, который делал Владимир Владимирович, я понял, что мне это не нравится совершенно. Уровень вопросов вылетали в космос, а Бога не видели. В общем, это немножко не моя тема. И я понял, что это не то, к чему нужно стремиться с точки зрения... коллег. Я очень жалею, что я не застал и не поговорил, и, быть может, не поучаствовал как режиссер, телевизионный режиссер, в программе «От всей души» в свое время. Вот для меня был какой-то эталон и маркер нравственности на нашем телевидении советском еще тогда. И мне отрадно, что очень многие люди, которые смотрят мою программу сегодня, часто говорят о том, что вот это очень созвучно Валентине Михайловне Леонтьевой с ее вот этими абсолютно душевными, чистыми, светлыми разговорами.
Я, кстати, не помню, что это было за передача.
Не помните, «От всей души» была программа? Ну, вы человек молодой, наверное, не помните многого на том еще советском телевидении.
Я скорее... То, что было в советское, я помню. Я скорее сейчас не знаю, что там происходит.
Да сейчас ты там лучше и не знать, на самом деле, что там происходит. Я, честно говоря, телевизор смотрю только потому, что моя теща его иногда смотрит, я мимо проходя ловлю взглядом, что происходит на телевидении. И, кстати, благодаря ей я очень часто слушаю радио «Вера». Потому что я часто слышу команду с комнаты: «Алиса, включи радио «Вера». Так вот, сейчас кто нас слушает, друзья мои, наверняка Алиса сейчас тоже услышала в этот момент и испугалась, вздрогнула, потому что она его уже включила. И вдруг такая повторная команда звучит. Поэтому еще раз отрадно мне у вас тут побывать.
Вначале было слово, как мы знаем, и, конечно, когда я вас слушаю, мне хочется спросить, а почему все-таки журналистика? Про голубой экран поняли, про детские мечты понятно, про сказку «По ту сторону» съемочного процесса тоже поняли. Но потом вы стали все-таки, стали профессионалом, вы вошли глубоко вот во всю эту историю. И для людей, посвященных, так скажем, да, в профессию, совершенно очевидно, что это не история скакания по верхам. Да? Тебе рано или поздно приходится все равно погружаться в какие-то вопросы очень глубоко, чтобы ты мог компетентировать и эмпатично разговаривать с людьми. А это не всегда приятно, это в основном больно, и это требует постоянного, ну, говоря языком святых отцов, аскетики, да, говоря светским языком, внутреннего роста, внутренней дисциплины. Вот когда вы все это поняли, знаете, картинка до-после, было ощущение, что то, что вы думали о журналистике, то, чем она является на самом деле, это одно и то же?
Ну, мне, наверное, повезло. У меня не было какого-то такого разлома, разочарования такого глубокого.
Или, наоборот,
не было.
Может быть, это был подъем.
Эйфории тоже не было. И вот говорят же, не очаровывайся, чтобы не разочаровываться потом. Угу. И не было какого-то такого. Несмотря на то, что я сразу же, будучи провинциальным мальчиком, попал на Первый канал, так получилось, что...
Ну, да, тут можно и звезду словить, конечно.
Да, но я ее не словил, потому что я пришел режиссером, который... Вот, там таких режиссеров, которые горбатятся за кадром, полным-полно. Да еще попал в команду достаточно жесткого руководителя. Теперь ее все знают как странную такую телеведущую и доктора Елену Малышеву. А я был режиссером программы «Здоровье», и текучка была кадров сумасшедшая по тем временам. Лене мало что нравилось, а я уцелел 3 года подряд, и для меня это была серьезная закалка как режиссера. Вообще я обратил внимание на то, что люди, приезжающие на первые, вторые и другие федеральные каналы из регионов, они более закаленные, чем те, кто пришел из Москвы работать, потому что, ну, они уже все умеют.
Пока ты из региона до Москвы добрался, ты так уже закалился, тем более в своей Сибири.
И, во-первых, что... добрался, а во-вторых, ты в своем городке научился быть и чтецом, и жнецом, и на дуде игрецом. Ты умеешь и снять, и смонтировать, и озвучить, и все, что надо. А там люди определенной направленности, если моя задача и мои должностные обязанности такие, то я никуда, шаг вправо, шаг влево, расстрел. Поэтому я начал вот с такого серьезного погружения в профессию, в медицинскую программу, и усвоил для себя простое правило, которое Елена Малышева мне тогда дала. А нужно рассказывать на телевидении в любой программе, особенно тематической, будь она медицинская или связанная с юриспруденцией, как я потом работал в программе «Дежурная часть» главным режиссером на российском телевидении. Рассказывать по принципу, чтобы каждый не понял, а понял. Вот если ты рассказываешь так, доходчиво, доступно, и тебя не поняли, а поняли, то тогда начинается другая совершенно история. История простого, доступного...
изложение.
Ну, изложение наглядного языка какого-то. Поэтому вот этот принцип я усвоил для себя и стал просто и доступно в дальнейшем говорить уже с теми людьми, которые приходили уже на мои эфиры в программу «Рожденные в СССР». Всего за 18 лет ведения этой программы у меня побывало в гостях в прямом эфире порядка 4000 человек. Конечно, это не одни и те же. Вернее, это люди, которые могли приходить по нескольку раз, потому что в Москве в одной 4000 человек публичных, ярких и известных не наберешь. Поэтому могу сказать, что Эльдар Рязанов был не раз, а Евгений Евтушенко, Людмила Гурченко, Вознесенский, Белла Ахмадулина. К сожалению, это все, говорю, был в прошлом, потому что этих людей
счастье
нет на сегодняшний день.
Счастье какое с ними
поговорить. Да, это великое счастье общаться с такими людьми. А художники замечательные, поэты, писатели, политики и так далее. И с каждым из них, каждый из них давал в жизни свои сотни интервью до того, как он попал там на мои глаза или прошел, как говорит Ширвин, сколько через тебя прошло. Вот до того, как он пришел пройти через тебя. И хотелось бы, чтобы твой разговор хоть как-то отличался от тех сотен интервью, которые эти люди дали. Чтобы ты каким-то образом проникся настолько в судьбу, в характер, в воспоминания, а телеканал «Ностальгия» — это прежде всего воспоминания, в воспоминания этих людей, чтобы им захотелось с тобой поделиться чем-то сокровенным, чем-то родным, чтобы они захотели перенестись вместе с тобой туда, в детство, что-то вспомнить такое, чего доселе они не вспоминали, что-то теплое и родное. Несмотря на то, что программа называется «Рожденные в СССР», мы никогда не идеализировали Советский Союз. Там было все по-разному, да? Мы с вами родились там и хорошо знаем, что глянцевая история не очень похожа на советскую страну. Много было серого, много было скучного, богоборчество было, если мы говорим, если мы находимся на чуть не сказал, телеканале. Привык к телевидению, что мы находимся на радио и так далее. Но в то же время там было много теплоты и света какого-то невероятного. Мы были прежде всего сами там другими. Вот, наверное, прежде всего, это ностальгия по самим себе тогда. И очень мне отрадно, что люди шли на этот откровенный разговор и позволяли мне очередной раз не разочаровываться в телевидении, в том числе, про который вы спрашиваете, Кира.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, давайте напомним, что у нас в гостях Владимир Глазунов, телеведущий, продюсер, режиссер и чтец современной поэзии.
Который ничего еще не прочитал поэзии.
Да, этому занятию он уделяет, я так поняла, когда готовилась к интервью, очень много времени и сил. И также напоминаю, что у микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Владимир, а давайте, правда, что-нибудь вы прочитаете?
Давайте что-нибудь с удовольствием почитаю. Для меня было открытием мое знакомство с одной замечательной поэтессой Ириной Самариной «Лабиринт». Девушка живет в Украине, в Полтаве, и пишет потрясающие стихи. Одно из них. Ты веришь в Бога? Я его не видел. Как можно верить в то, что не видал? Ты извини, что я тебя обидел, ведь ты такой ответ не ожидал. Я верю в деньги, их я видел точно. Я верю в план, в прогноз, в карьерный рост. Я верю в дом, что был построен прочным. Конечно, твой ответ довольно прост. Ты веришь в счастье? Ты его не видел, но видела его душа твоя. Ты извини, что я тебя обидел, тогда у нас один-один, ничья. В любовь ты веришь? В дружбу? Как со зрением? Ведь это все на уровне души. А искренности светлые мгновения, увидеть все глазами, не спеши. Ты помнишь, как тогда спешил навстречу? Ну, пробки. Не успел на самолет. Твой самолет взорвался в тот же вечер, ты пил и плакал сутки напролет. А в тот момент, когда жена рожала, и врач сказал: «Простите, шансов нет». Ты помнишь, жизнь как слайды замелькала, и словно навсегда померкнул свет. Но кто-то закричал: «О, Боже, чудо!» И крик раздался громкий малыша. Ты прошептал: «Я в Бога верить буду», и улыбнулась искренне душа. Есть то, чего глаза узреть не в силах. Но сердце видит четче и ясней. Когда душа без фальши полюбила, то разум возражает все сильней, ссылается на боль, на опыт горький, включает эгоизм, большое «я». Ты видел Бога каждый день, и столько, насколько глубока душа твоя. Вот одно из стихотворений Ирина Самарина, «Лабиринт», автор.
Да, чудесно, спасибо большое.
Блистательно пишет Ира, мне очень нравится она.
После такого стихотворения не грех и спросить, как вы, Владимир, стали верующим человеком. Как это в вашей жизни произошло, как этот поворот случился?
Ну, Господь привел, я думаю, и, как я теперь шучу в последнее время, и сын родной тоже привел, который родился в свое время, и нужно было крестить, а мы, люди, рожденные в СССР, и мои родители, не исключение в этом случае, были далеки от церкви, были далеки от веры, хотя все мое детство проходило, я уже вспоминал, городок Верья под Москвой, в Нарофоминском районе, и рядом со мной буквально там в 100-150 метрах всегда звучали колокола Ильинской церкви, и это я только понимал, будучи мальчишкой, которому интересно было подняться на колокольню и погонять голубей, и все, ну и в храм зайти и увидеть опять-таки ту сказку, ту чарующую какую-то магическую историю, которая свойственна, наверное, только вот внутренности храма убранства, которое присутствует там. Особенно, когда ты из промышленного маленького городочка приезжаешь и вдруг погружаешься в это таинство, про которое ты ничего совершенно не знаешь. И когда родился сын, уже мы, это был 95-й год, это произошло в маленьком городочке Мирный, где церкви тоже не было. 40 лет городу всего, а он такой, из комсомольских строек, когда воздвигались эти города для того, чтобы советская промышленность поднималась. И вдруг приезжает Алексей II, освещает камень, на котором будет воздвигнут храм. Мы, как местные телевизионщики, снимаем всю эту историю. Ну, а пока строится маленький деревянный храмик. Вот в нем я и крестил своего сына, и заодно понял, что надо крестить и маму, которая всю жизнь шла рядом, но не заходила глубоко в храм. И я тоже. И сын вот таким образом нас всех привел, родившись тогда. Назвали мы его Вадим. Сегодня он уже взрослый человек. Он по настоянию папы в свое время закончил школу-студию МХАТ при помощи, не без помощи, Олега Павловича Табакова. С золотым, правда, золотой красным дипломом. Это уже без всякой помощи. Кого бы ни было, здесь уже помощь никакая не поможет. А вот, и понял, что это не его работа. И сегодня он студент Коломенской семинарии.
Ого.
Вот это поворот.
Да. И вот он ведет нас по-прежнему по жизни, несмотря на то, что тогда ему было несколько недель, когда мы его крестили. Мы поняли, что... Мы всегда за ним наблюдали и понимали, что он такой немножко не от мира сего человек, идущий совершенно в каком-то духовно-нравственном разрезе с теми своими ровесниками, одноклассниками и прочими. Какой-то он совсем другой. И, может быть, надо было сразу идти туда, но, в общем, он сам еще не определился в тот момент времени, что нужно пойти именно в семинарию. А с другой стороны, мне кажется, это вот как режиссеры маститы, они говорят: нечего тебе делать в режиссуре, пока ты не окреп мозгом, телом и житейского опыта не набрался. Может быть, это тоже было полезно, душеполезно пройти какую-то практическую светскую работу и закончить с красным дипломом школу-студию МХАТ. Может быть. Может быть, для этого нужно было ему поехать на ВЛАМ и сказать, что, несмотря на то, что, прости, прости господи, папа сопротивлялся, чтобы он пошел в армию служить. Ну, сейчас, в общем, не секрет, что не всегда просто в армии служить. Папа сопротивлялся и старался делать все возможное, чтобы он не делал. А он сказал, что, несмотря на то, что уже почти достиг того возраста, когда можно не служить, я буду это делать. И буду служить именно на Валааме. На Валааме небольшая воинская часть, при монастыре она, по сути дела, но на самом деле они, разумеется, независимы, но, тем не менее, дружат очень плотно. Но никто его не взял в эту часть воинскую до тех пор, пока он не проработает там несколько месяцев трудником при монастыре. Он сказал, я сделаю столько, сколько смогу при этом монастыре, буду бочкомойщиком, рыбочильщиком и так далее, но я буду служить в армии. Ну, я не стал сопротивляться в этом случае тоже, и он, закончив службу, вернулся домой. Мы побывали тоже благодаря ему на Валааме тогда впервые. И вот начал работать там, мы, поскольку живем в Химках, он там начал работать в администрации, ушел от творческой работы совершенно и поступил в семинарию. Вот таким образом он меня привел, что называется, непосредственно сделал меня воцерковленным человеком. И таким образом тоже пришли к Богу и к вере мы чуть-чуть поглубже благодаря ему.
Ну, да, очень серьезные вы вещи рассказываете.
Так.
Очень серьезные. Я не могу не спросить, но вижу, что отец Игорь, а я все время спрашиваю, поэтому
отец Игорь,
ты спрашивай, я придержу вопрос.
Ну, я просто хотел спросить, вот поскольку мы говорим о вере, да, начали говорить, то вот что для вас вера, потому что как-то с течением времени у меня, например, это понятие, оно трансформируется очень сильно. Uh-huh. То есть сначала вера – это вот, ну, там, видение вещей невидимых, да? Uh-huh. Потом это как-то превращается для меня в какие-то немножко, ну, акценты меняются, так uh-huh. скажем. Вот интересно, как у вас?
Ну, я, видимо, от обратного в вашем случае пойду. До видимых вещей мне еще далеко, с то, с чего у вас началось. Я, видимо, у меня будет в обратную сторону идти. Для меня это нет, вот, понимаете, если терминологию какую-то брать и предметно обсудить тот момент, который можно руками потрогать, для меня вера это не это. Я не могу ее ощутить вот так и не могу ее описать. Для меня это вера соответствия, наверное, каким-то нравственным, духовным нормам, моменты воспитания, моменты правильного разговора с людьми, с большой аудиторией, которые позволяют мне телевидение делать, беседы эти вести.
Ну да, это
для
то,
меня это
для
вера с моей, общение с, с моими лично детьми, с дочкой, про которую я еще не говорил, это Инна, а про сына Вадима вам рассказал. Для меня вера это какой-то устав внутренний у меня дома, уклад, поскольку семья же это малая церковь, поэтому вот каким-то образом соответствовать, быть правильным, нужным отцом, сыном и там мужем, вот это для меня тоже вера. Для меня вера – это не нести лишнего, будучи... Кто-то как крестил, не дай бог, в последнее время золотым голосом поэзии или там голосом современной поэзии. Не нести какую-то колесицу в этом отношении, поскольку я знаю, mm-hmm. что огромное количество людей меня слушают, и сотни тысяч людей пересылают эти стихи друг другу. И пишут мне какие-то высокопарные слова относительно того, что эти стихи чуть ли не жизнь им спасают. Вот для меня вот какую-то чистоту и нравственность нести в каждом шаге, в каждом поступке. Я не хочу, чтобы это было звучало как-то высокопарно очень, но вот бдить внутренность какую-то свою. Вот это, в этом, наверное.
Образ
Кира, вы очень внимательно меня смотрите, переваривая информацию, видимо.
Нет, вы знаете, я по другому поводу размышляю. Я, знаете, о чем думаю? Вот вам пишут столько всяких прекрасных слов, и не секрет, что даже для людей, ну, супер закаленных в плане звездной болезни, да, тщеславие – это такая история трудная. Угу. Даже для людей, которые не являются ведущими, там, режиссерами, чтецами стихов, угу. кому не пишут никаких благодарностей, они уходят в пустыню, чтобы сражаться, ну, с тщеславием, да, 50 лет подряд. Вот вы знаете, для меня вот этот вот вопрос очень большой, я его не задаю не только там вам, да, я хочу порассуждать с вами об этом. Что вы об этом думаете? Как действительно человеку публичному, да, когда ты действительно видишь, что твое слово, оно влияет на людей, оно кому-то помогает, кого-то утешает, тебе пишут миллион благодарностей, тебе делают миллион комплиментов. Ведь, ну, мы же честно тут разговариваем, uh-huh. да, и медные трубы – это одно из самых сильных испытаний. Uh-huh. Может быть, даже сильнее, чем все остальное.
Наверное.
Вот как вы не для себя это осмысливаете?
Наверное, я, может быть, как-то незаметно перешагнул, наверное, где-то чуть-чуть звезданул, я не помню этого момента в своей жизни, наверное, что-то может
происходить. Значит, что-то помогает вам смиряться? Если вот, если только чуть-чуть звезданули.
Ну, кто-то действительно уходит, отшельники, для того, чтобы побороть страсти свои подобные, а кто-то живет, совершая ежедневные какие-то небольшие внутренние, для кого-то это и большие подвиги, и при этом не афиширует их никогда. Я вот в прошлом году выпустил, на мой взгляд, хороший спектакль, называется он «Осадов. Слепой поэт, который видел сердцем». И там одно из стихотворений, вот я его не буду читать, оно длиннючее просто, но просто обратите внимание, радиослушатели, одно из стихотворений — это «Баллада о друге» Эдуарда Осадова. Когда он рассказывает про паренька, знакомого соседа своего, Лёшку, которого он наблюдал каждый день, а дело было после войны, как тот каждый божий день спускал с пятого этажа и потом, соответственно, поднимал наверх своего обезноженного товарища, летчика, который лишился ног во время Великой Отечественной войны. Мы сами с вами знаем, как тяжело ходить по этим лестницам порой, какая одышка нас мучает, как это все неприятно, как с сумками там, как, ну, в общем, мы знаем. Что рассказывать? А тут каждый день человек, ну, просто для примера, я один из примеров сейчас вам привожу. Каждый день человек поднимает человека на пятый этаж и спускает вниз для того, чтобы он ощущал там себя человеком внизу в парке рядом с теми голубями, которые дают ему дух синевы этого неба. Вот это мне... И, никто, и там заканчивается стихотворение у Осадова. Пускай не писали о нем в газетах, и не дарили ему цветов, да он не ждет благодарных слов. Он просто на помощь прийти готов, если плохо тебе на свете. Вот, мне кажется, большущий человеческий подвиг, который человек совершает каждый день, и не знает, быть может, даже о том, что он герой при этом. И не надо ему уходить куда-то далеко в пустыню для того, чтобы смиряться с чем-то. И мне кажется, много таких людей, которые совершают какие-то такие поступки, которым по нынешним временам уже кажутся нам героическими просто. И мы порой воспринимаем это как нормальную вещь. И в моем случае вот мне очень хочется, чтобы... А вот люди часто говорят, невозможно сидеть на ваших выступлениях в зале, там, потому что зря накрасилась, я вся в слезах умылась, вся ушла, но все равно никто мне никогда не сказал плохих слов относительно этих слез. Да, уж косметика зря потратилась, девушка. Вот. А никто ни разу меня не ругал за эти слезы, потому что все время говорят о том, что эти слезы очищения, какие-то внутренние, закупоренные наши створочки вдруг на какой-то момент открываются, и мы то, что внутри нас глубоко сидит, живет, в этот момент оно начинает проявляться во время, там, если ты в зале находишься, или ты в интернете, или по телевизору слушаешь эти стихи, безумно трогательные.
Ну да, я могу засвидетельствовать, что даже когда по интернету смотришь вот этот спектакль, то эмоции, в общем, вполне себе имеют место.
Да.
Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие друзья. У микрофона Кира Лаврентьева, диакон Игорь Цуканов. Сегодня у нас в гостях Владимир Глазунов, российский телеведущий, продюсер, режиссер, чтец российской современной поэзии. Мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио Вера продолжается. Здравствуйте еще раз, дорогие наши слушатели. В гостях у нас Владимир Глазунов, сегодня телеведущий, продюсер, режиссер. Владимир уже много лет своей жизни посвятил чтению стихов разных современных поэтов.
Есть такое.
Делает это и на телеканале «Радость моя», как мы уже видели, и ставит спектакли, и ездит, и читает, и на Ютьюбе. В общем, везде, дорогие друзья, занимается этим Владимир на всех площадках, на каких только можно, и радует своих дорогих зрителей. У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Владимир, а знаете, что хотела спросить? Вот прежде чем вы прочтете какой-нибудь...
Я вот, кстати, да, вот Кира говорит про стихах, а вы не видите, у нас же не телевидение, у нас же радио.
Да.
Я не взял то, что я хотел прочитать, вы какие-то бумажки принёс с собой?
Ничего, может, так и надо. Значит, может быть, бумажки и надо прочитать. Я, знаете, как хотела, о чем хотела вас спросить. Вот вы когда говорили про своего сына, вы, конечно, говорили уже об этом, ну, так выстрадано. Понятно, что вы с женой тут многое прошли, потому что человек отучился в серьезном учебном заведении. Вы, наверное, представляли, что его жизнь будет одной, а он валерий. волевым решением, все сам поменял, все сам совершенно...
Ну, пока не поменял, он еще пока
стремится,
что
пока
на пути,
он ищет,
да.
ищет.
Я сам общаюсь со священниками много сегодня, думаю, надо ли ему глобально менять жизнь. Не все советуют пока что.
Владимир, ну, это, вы понимаете, что это очень серьезные вещи, потому что я вот тоже, вот как мать, это все слушаю, понимаю, что это отпускать своего ребенка и давать ему тоже какой-то карт-бланш, это стоит тоже, наверное, такого внутреннего кризиса. Но ведь это счастье, что человек слышит Божий призыв. Пусть это даже, вот он, может быть, даже неправильный выбор делает, да, но факт в том, что у него очевидно есть призыв, и он очевидно его ищет. И вот воспитать свободного человека, вот такого свободного в хорошем смысле этого слова, правильной свободы, без мы сейчас тут все друг друга хорошо понимаем, без нравственности, да, свободы в Боге, это вот большой труд родителей. Скажите, вот что нельзя делать с детьми? Я не предлагаю посвящать этому программу, буквально тезисно. На ваш взгляд, как отца уже вот таких вот выпорхнувших из гнезда детей?
Можно отвечу стихотворением Эдуарда Осадова?
Давайте.
«Берегите своих детей, их за шалости не ругайте. Зло своих неудачных дней никогда на них не срывайте. Не сердитесь на них всерьез, даже если они провинились. Ничего нет дороже слез, что с ресничек родных скатились. Если валит усталость с ног, совладать с нею нету мочи, ну а к вам подойдет сынок или руку протянет дочка. Обнимите покрепче их, детской ласкою дрожите. Это счастье короткий миг, быть счастливыми поспешите. Ведь растают, как снег весной, промелькнут дни золотые эти, и покинут очаг родной повзрослевшие ваши дети. Перелистывая альбом с фотографиями детства, с грустью вспомните о былом, о тех днях, когда были вместе. Как же будете вы хотеть в это время опять вернуться, чтобы маленьким песню спеть, щечки нежные губами коснуться? И пока в доме детский смех, от игрушек некуда деться, вы на свете счастливее всех. Берегите, пожалуйста, детство». Это не дословный ответ, Кир, на ваш вопрос, но один из пунктов, который бы я обязательно
осветил. Довольно глубокий.
Да, один из пунктов, который бы я осветил, отвечая на ваш вопрос. Мне кажется, самому нужно быть нравственно чистым для того, чтобы нравственно чистыми росли твои дети. Твои дети — это продолжение тебя, мы знаем это все отлично хорошо. Если ты будешь с утра до вечера погружен там в компьютер или в телевизор, как это было в пору воспитания моего старшего сына, то и дети будут, соответственно, поверхностно воспринимать этот мир. Если ты будешь тратить время, отводить определенные часы и, будучи усталым человеком, возвращаться домой, находить время, зевая, полистать книгу вместе с ними, почитать ее вслух, это будет совсем другое восприятие жизни и мира. Поэтому, наверное, вот меня поразил мой сын там в школьном возрасте, в 10 классе, когда он прочитал всего Достоевского, просто проглотил вот эти знаменитые пятикнижия его, которые я не мог осилить, просто будучи взрослым человеком. Мне кажется, вот когда мы пытались внедрять ему какую-то литературу, вот это все равно не проходило стороной. Пусть это начнется с каких-то сказок, прибауток, шуток, но просто большего времени, которое вы проведете вместе. Вот это одна из основных функций воспитания и результата будущего хорошего, доброго, порядочного, светлого человека. Кира, я, видимо, не полностью ответил на ваш вопрос.
Нет.
Кира всегда так тщательно смотрит и ждет продолжения.
Нет, я еще слушаю, знаете, вот этот звук после сказанного, еще пытаясь словить, как говорят некоторые учители, преподаватели по технике речи, они говорят, что вот это вот несколько секунд после сказанного, они тоже несут за собой дух.
Смысловой
дух
заряд.
Смысловой, да.
Я вот, кстати, обучаю своих учеников, особенно взрослых людей, особенно тех, кто ко мне приходит и говорит: научите меня читать стихи. Я говорю: вы начните с первой строчки и остановитесь. Вот просто точку поставьте и сделайте точно так, чтобы вас услышали. Вы поймете, после первой строчки вас слышат или нет. Если вы вдруг поняли или сами прочли ее каким-то таким образом, что вы не почувствовали вот этого момента услышания вас, значит, дальше вообще нет смысла читать. Просто нет смысла тратить время. Пусть вас услышат с самого начала, тогда дело пойдет. И вот это вот послевкусие, вот этот момент паузы, паузы вообще очень в жизни важны. В нашем мире стремительно мы так несемся. Вот неважно, читаем мы стихи, прозу или разговариваем друг с другом, мы перестали делать какие-то смысловые акценты и перестали задумываться и осмысливать то, что мы только что услышали, потому что следующая информация уже на подходе. Вот это время сумасшедшее, да?
Мы перестали залазить в окна к любимой женщине.
Это тоже мы, кстати,
перестали. Простые хорошие глупости.
Давайте делать паузу в словах, как сказал поэт. Владимир, а что это за такие люди замечательные, которые приходят учиться читать стихи?
Да, действительно.
Вот есть такое ощущение у меня, например, что, ну, как-то сейчас поэзия, она совсем где-то в загоне находится. Ну, наверное, это не так.
Не, не так.
Вот, но... Ну, как-то вот в книжных магазинах она, конечно, есть, но такое ощущение, что эти книжки никто не берет с полок. И вот...
Книги сейчас безумно дорогие, они сейчас какие-то как другие функции несут, они какие-то все очень такие, как будто они пытаются соревноваться с интернетом по изобразительности, по наполненности информации и так далее. Поэтому, может быть, они какие-то все подарочные вдруг стали экземпляры. В книжных магазинах все дорого. А что касается вот всеобщей доступности в сети, в этой злосчастной, которая называется интернетом, там же столько людей, пишущих на сегодняшний день. Я не слукавлю, если скажу, что каждый день мне присылают люди с нашей большущей страны, не только с нашей, вообще со всего русскоязычного мира, с тех пор, как я стал публично читать стихи. Ну, по 4, по 5 человек каждый день разных людей мне присылают свои стихи. Много не очень хорошей поэзии, много начинающих, много робких, много таких каких-то графоманских вещей. Но иногда среди вот плевел вот этих вот, какие-то зерна яркие проявляются абсолютно. Вот так же я нашел когда-то Ирину Самарину, про которую говорю вам сейчас, а Юлю Вихареву, если вспоминать современных поэтов, Макса Терна и других. Потрясающе. Галина Заренкова, замечательный автор. Я всегда стараюсь называть их, потому что, ну... Хочется при жизни, чтобы эти лавры немножечко они поимели, потому что, ну, не секрет, что Пушкин их тоже не имел при жизни. А мне все время говорят, почему вы Бродского не читаете, почему вы Цветаева не читаете, почему вы так не любите Серебряный век. Я люблю все это, но мне хочется, чтобы я, если у меня есть вот такая возможность и доступность, и вот для меня это тоже своего рода служение, популяризировать хорошие, на мой взгляд, опять-таки, может быть, дилетантские, хорошие современные стихи.
А вы с детства поэзию любите, или вы как-то вот с течением времени пришли?
Вот не то, чтобы люблю, в детстве я писал, пописывал стихи, когда был влюблен в девочку Олесю, которая жила через три дома.
Олесе передаем привет, если она нас слышит.
Олесе, если слушаешь, то привет тебе большой. Пописывал тогда. Но это было, мне кажется, не очень хорошо, не очень грамотная поэзия. Потом мне больше нравилось выступать публично, что, опять-таки, отразилось в моей нынешней жизни, чем писать стихи. Уже тогда мне нравилось читать. Я когда в этот раз был в большом гастрольном туре и проехал буквально от Сахалина, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Якутии, всю нашу страну, и заехал я в город Мирный, про который я вам рассказывал в первом части нашего разговора. И среди прочих я встретил, конечно, своего директора и учительницу по литературе, она же по совместительству, Екатерина Леонидовна. Она учитель по литературе. Я ее встретил спустя там лет 20-30, с тех пор, как я закончил эту школу. И она мне рассказывает о том, как я читал Расула Гамзатова, стихотворение про маму, и как она запомнила, как это было потрясающе. Я этого не помню. Но через нее прошло такое количество учеников, хочу я вам сказать. Если вдруг каким-то образом она это запомнила, значит, может, я как-то выделялся уже тогда как чтец. Ну, я так думаю, по крайней мере. Почему вдруг учитель литературы запоминает какого-то мальчика, который неизвестно там, станет он потом известным чтецом или не станет, это вообще никому. Хотя времена было непонятно. Но, видимо, с детских пор, вот отвечая на ваш вопрос, я уже любил каким-то образом доносить поэтическое слово до широких масс.
Так, как звучит?
Да-да-да. Да, мне как-то не хочется от этой темы уходить, но у меня еще, я просто боюсь, что мы не успеем этот вопрос задать. Вот про передачу «Рождённый в СССР», да, которая выходит уже, вы сказали, сколько, 18 лет,
уже 19 лет,
да? 19 лет. Ну, понятно, она была придумана в те времена, когда, в общем...
При царе Горохе еще.
Да. Вот. А сейчас вот эта вот тема, так сказать, возвращения в СССР, да, ну, она обрела некоторые дополнительные такие аспекты. Сейчас мы во многих вещах, в общем, ну, как-то так реставрируем какие-то вещи, связанные с советской эпохой. Вот эта идея, она до сих пор для вас сейчас как бы живая, актуальная, и хочется этим заниматься? Или вы сейчас немножко от этого отошли уже? Это один вопрос. Есть еще один вопрос тоже про эту передачу.
Ну, немножко отошел, потому что в связи с известными обстоятельствами, непростыми политическими в мире сейчас, мы не выходим в живом прямом эфире. А в записи наш продюсер выходить не хочет, а 18 лет это была работа исключительно в прямом эфире, и поэтому сейчас у нас идут либо какие-то частично гости записываются, либо все-таки идут повторы тех самых 4000 гостей, про которых я вам говорил. Поэтому я чуть-чуть от этой темы отошел, и слава богу для меня, потому что я наконец-таки могу не отпрашиваться каждый день со слезами на глазах, чтобы он отпустил меня на очередные гастроли. Он все время это делает так, как будто бы я ему, я не знаю, должен большую-большую корову за это привезти из какого-то дальнего села. Поэтому это все было с таким трудом мне всегда давалось, а сейчас, поскольку моя гастрольная жизнь активная, я уже назвал те регионы, в которых я побывал, поэтому мне легче, что программа идет в повторе.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
У нас программа «Вечер воскресенья». Сегодня у нас в гостях Владимир Глазунов, известный российский телеведущий, чтец современной поэзии, продюсер, режиссер. Кстати, режиссер в том числе и нескольких документальных фильмов,
да,
очень интересных и хороших.
В том числе я горжусь, например, фильмом о патриархе Тихоне, да, который был сделан, ой, уже давно достаточно, порядка 15-20 лет назад мы его делали, «Терновый венец патриарха Тихона». Это отдельная история, сделанная по заказу телеканала 365. Для меня это было тоже погружение, это как прям серьезное вот в историю личности патриарха тогда и в историю той непростой, смутной исторического момента, который происходил вот на стыке разрушения и соединения советского, да, зарождалось тогда советское, и уходило то, что связано было с дореволюционными всяческими делами. И раскол в церкви мы коснулись, конечно, и история Николая II. Вот я только что приехал из Екатеринбурга, и у меня впервые было большое выступление в храме на Крови. Я впервые в жизни не смог попасть на собственное выступление. Это было так странно. Я на минуту буквально... Мы жили в центре Царский, а это рядом с храмом на Крови буквально. Я пошел переодеться. А вход был только через... вот общий вход. И людей собралось столько, они сидели, стояли и стояли в предбанниках, и я не мог туда никак просочиться, пройти, чтобы выйти на сцену из-за количества людей, которые собрались тогда туда, в храме на Крови в Екатеринбурге. И мы подружились с огромным количеством людей там, и с центром Царский, которому передаю просто огромнейший привет сейчас из Москвы шлю. Как шлю всегда огромный привет телеканалу «Союз», который находится в Екатеринбурге, в котором мы записываем уже не одну программу, и они всегда в новогоднюю ночь показывают мои новые спектакли, мои какие-то новые работы. Мы чуть отвлеклись, вы меня сейчас вернете?
Ну, я хотел просто спросить, вот когда вы разговариваете с вашими гостями, ну, или, может быть, это сейчас происходит чуть реже, вы просто начали рассказывать в прошлом получасе о том, что приходят какие-то очень именитые люди вот на ту же самую передачу «Рождённый в СССР», и нужно задать какой-то вопрос, да, нужно как-то так повести разговор, чтобы человеку стало интересно, чтобы человек вот, ну, что-то новое в этом почувствовал, чтобы ему захотелось чем-то поделиться.
Да, вот вы сейчас это и делаете, отец Игорь.
Ну вот для меня это тоже, естественно, актуально, да, и поэтому не то, чтобы я прошу поделиться каким-то ноу-хау, потому что это сложно довольно объяснить, как это делается, это как-то с каждым человеком, наверное, по-своему, да, но все-таки, может быть, ну, может быть, вы можете вспомнить какую-нибудь историю, например, да, на примере рассказать, вот как это получается, вот разговорить, ну, Беллу Ахмадулину, я не знаю, или там кого, да, взять в пример, вот какого-то человека, ну, который действительно все вопросы слышал в своей жизни по 100 раз.
Я вспомнил то, на чем я споткнулся, сейчас я подхвачусь и отвечу на ваш вопрос в том числе. Мы говорили о том советском, который уходит на сегодняшнее время, да, и насколько нужно ли нам задержать вот то, что было в прошлом, и насколько вообще нам нужно держаться за в нынешнее время за то самое прошлое. С одной стороны, все это покрывается каким-то махровой историей, которая, мне кажется, все чаще и чаще требует протирать просто пыль и передвигать с места на место и заменять какими-то новыми предметами, как в жизни нашей происходит. С другой стороны, вот те люди, которые ко мне приходят и которым я пытаюсь задавать какие-то, как вы верно заметили, оригинальные вопросы, С другой стороны, я так смотрю, что вроде бы как и замены им на сегодняшний день особо и нет. С одной стороны, и не надо менять такого же на такое же, да? Но по уровню таланта или по соответствию, по масштабу личности, по ширине вот творческой какой-то мысли, вот таких нету на сегодняшний день. Поэтому ты на них смотришь как на небожителей, как на какие-то космические объекты, как на каких-то таких, хочется вот время остановить, палку в землю воткнуть, чтобы земля не вращалась на какое-то время, пока они рядом с тобой находятся. И иногда даже не нужно какие-то вопросы задавать, просто рот раскрыть и слушать. Слушай, только не останавливайся, ты только говори, поскольку каждое сказанное слово Евтушенко, Ахмадулиной или Рязановым, или Горченко, это слова, которые уже войдут в историю и которые будут цитироваться очень долго потом. И то, что не сказано здесь, сейчас, при тебе, это тоже для меня какой-то значимый был в жизни момент, поэтому я иногда вот тут позволял себе рот широко открывать и не задавать лишних вопросов, а мысли этой течь. Но некоторых людей нужно направлять, вы абсолютно правы, несмотря на то, что они мега популярны и мега круты, все равно были такие случаи в моей жизни, когда, да и ваши, как бы, же интервьюеры тоже. Главное, мы всегда шутим на эту тему, главное успеть поздороваться. А дальше уже
есть.
Трава это не точно расти, да. Такой дальше момент. Уже он будет, его так понесет, что просто будет не остановить этих людей. Вот такие были у меня разговоры с Романом Виктюком. А потом я стал пресекать эти истории, поскольку он для меня тоже учитель в определенном ракурсе режиссуры театральной. Вот это было просто очень сложно. А также было с моментами с Андреем Дементьевым. Стихи мне читал очень долго на программе Михаил Казаков. И мне казалось, что мне нравится, как он читает мне стихи. Но на следующий день в гримерке мы разговариваем с Виктюком, с тем же. Он гримируется, говорит, я видел вчера тебя с Казаковым. Он читал стихи. Я говорю, да, как же ты мучился, говорит он мне. Видимо, я на лице выражал какую-то другую эмоцию, которая мне, в общем, как казалось, что совершенно не соответствовала тому моменту, который заметил Роман Григорьевич. Вот, а что касается этих вопросов, мне всегда кажется, что вот эта программа является какой-то документальной летописью истории. Она фиксирует очень многие моменты, которые потом в дальнейшем развхсятся, если это кассета, они каким-то образом будут оцифрованы, и они будут в учебниках или в каких-то моментах цитироваться и до нас доносить ту правду от первого лица. С другой стороны, когда ты ведешь программу 18 лет, и когда перед тобой возникают люди с разных позиций, с разных точек, видевшие одни и те же факты исторические, то ты сам начинаешь видеть картинку как будто в 3D-шном объеме. Потому что, например, тебе космонавт Леонов приходит и рассказывает, как он выходил, он же был первым, кто вышел да. в открытый космос. Он рассказывает тебе, как он это делал с этой стороны. Человек, который находился там внутри центра управления полетов, рассказывает тебе совершенно другую историю. А Терешков рассказывает тебе третью историю, совершенно связанную, когда полетел Леонов, и должен был вообще не он лететь, а кто-то другой. Угу. И ты вдруг эту картинку немножко опять сдвигаешь, перемещаешь. Ну, это на примере космонавтики я вам сейчас говорю. На примере там Пучи, например, 91-го года. Такого огромного количества участников Пучи, я не помню, в какой-либо другой программе они были или нет. Они все рассказывали свою позицию. В то же время рассказывали те, кто находился в Белом доме в тот момент. И ты начинаешь видеть 3D-шную картинку в объеме уже с другой ситуации и начинаешь анализировать ситуацию не только с точки зрения того человека, который к тебе приходит. Поэтому мне все время говорят, пиши книжечку, пиши мемуарчики, рассказывай свою 3D-историю, как ты видел через погружение в героев того самого времени. Кира, просыпаемся.
Нет, я не сплю. Я опять слушаю вот это послевкусие.
Это история как про Евангелие, да, которая написана с 4 позиций.
Да, 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 да.
Получается 4D-картинка.
4D, да.
А вы знаете, я о чем думаю? Владимир, а вот есть ли у вас такое понятие, знаете, некоторой насмотренности? Обычно этот термин используют в искусстве, что у человека должна быть насмотренность, значит, на прекрасные там картины, изображения искусства и наслушанность. Там, uh-huh. Знаете, прекрасной музыкой, там, с детства, там, какая-то классика или что-то очень такое высокохудожное, такое высококачественное. Но у журналистов, у людей, работающих с людьми, uh-huh. у них тоже есть такое понятие насмотренности, это не секрет. Когда ты видишь человека, и тебе кажется, что ты вообще все о нем понимаешь. Вот это такой, мне кажется, момент, когда можно поскользнуться. потому что всегда может так случиться, что ты о нем вообще ничего не понимаешь, а сам находишься в своих собственных
иллюзиях.
Обычно,
когда ты готовишься к интервью, тебе кажется, что ты все понимаешь, а потом ты встречаешь человека, что это и понимаешь, что ты ничего не понимаешь.
Новая книга. Все, что ты там наготовил, это одна история, а то, что ты сейчас видишь, совершенно история другая. Вот вам это знакомо? И приходилось ли вам сильно удивляться в ту или иную сторону, когда вы проводили такие интервью с какими-то там известными людьми?
Ну, ответ,
людьми?
Мне кажется, абсолютно очевиден, что да, да знакомо, да, приходилось.
Простой вопрос,
и да,
ответ.
И подскользнуться можно в любой ситуации, мы с вами хорошо это с вами знаем отлично. Я в прошлом году, или в позапрошлом уже запутался, сломал себе руку, плечо. Сломал себе, просто иду в Твери, вышел, гастроли прошли, иду на ровном месте буквально. Я знаю, как падать, я хожу в тренажерный зал, меня обучали этому тренеры. Я все прекрасно понимаю. И я лечу с вытянутой рукой вверх туда и падаю ровно так, как нельзя делать это категорически. Знаю все на свете, все законы. И ломаю плечо жутко себе. Уезжаю в трампон. Это образный ответ на ваш вопрос. Всегда мы знаем якобы всю историю, а на самом деле можем спольснуться, и абсолютно всегда на ровном месте это происходит. А дальше, продолжая тему непосредственно внутренней истории. Очень часто я, да, себе думаю, что приходит какая-то мега-крутая звезда, и, разумеется, уже рейтинг обеспечен, смотреть ее будут больше, чем смотреть малоизвестного человека. И понимаю, что по внутренним своим ощущениям человека достаточно опытного уже на телевидении и в общении с людьми, разговор не очень пошел. Он не очень мой, и я каким-то образом не раскрыл человека, или мне самому было недостаточно комфортно во всей этой истории ситуации. Бывает ровно обратная ситуация, когда не мегазвезда к тебе пришла. Человек, который там, я не знаю, занимается внутренностью московского метрополитена, ну, грубо говоря, да, например, и он раскрывает тебе какие-то такие факты.
Глубочайшие,
да, в прямом переносном смысле глубочайшие, раз про метро идет речь. Да, и вдруг ты понимаешь, что... Настолько живо это было, настолько интересно, настолько понятно. И опять-таки это мой какой-то внутренний такой термометр. А бывает такое, что продюсер... Тебе кажется, что-то хорошо, выходишь после эфира, продюсер тебе говорит, что-то ты сегодня не
вот
дотянул за гостя.
Вот это... А тебе кажется,
а
что
тебе кажется, это лучше вообще не было в жизни программы. Точно. Никогда. И то же самое бывает, когда ты думаешь, вот в конце-то я не раскрыл. Он начал говорить, уже время эфирное закончилось, не успел сказать. Он говорит, слушай, какая была программа сегодня, какой ты молодец. А что касается вот этого внутреннего барометра, сканирования людей, это тоже присутствует уже, и это, конечно, опыт сын ошибок трубных тоже, как говорил Пушкин в свое время. Потому что вот я своим ученикам, опять-таки, начинаю какие-то жизненные советы давать по поводу того, как себя вести в обществе, публично выступая или просто себя вести в каких-то ситуациях в обществе. Я говорю, да подождите, вы откуда так, психологический разбор такой откуда? Я говорю, с моё проработаете в эфире 18 лет каждый день с такими людьми, которые сканируют тебя насквозь, которые энергетически мощны настолько, и которых ты должен почувствовать, их настрой, потому что это прямой эфир, у тебя ровно час, у тебя больше не будет, ты раскроешь или нет, это может быть единственная встреча в жизни и так далее. Если он мог сегодня не выспаться, он мог споткнуться в Твери, он мог не...
Споткнуться в Твери,
да, он мог, не знаю, выпить горький кофе, он мог вчера отмечать праздник и так далее. Все это должно быть неважно. Ты должен быть настроен на тот камертон, который ты сейчас чувствуешь рядом с собой. Вот эта волна, она должна доходить до тебя и в обратную сторону.
И никогда к этому не привыкать, вот, наверное, ключевое, да? Не привыкать, чтобы не переходить в палеонтологический музей. Все, я состоялся как профессионал.
С одной стороны, не привыкать,
а
с другой стороны, я понимаю, что мне становилось с каждым годом все легче, потому что уходило вот этот мандраж волнения прямого эфира. Все равно, когда ты начинаешь, ты по-другому себя ощущаешь, чем когда ты уже такой маститый, в хорошем смысле слова, журналист, который уже давно в эфире и который может за минуту появиться в прямом эфире и быстро рассказать
Вадим,
все, что надо.
Короткий вопрос, простите. А ваши коллеги в основном знают, что вы верующий человек?
Да, конечно.
А есть такое, что они подходят и говорят, Володь, ну расскажи, что там в церкви-то, вот как вот мне там свечку поставить, записку подать, вот я крестить ребенка хочу. Вот являетесь ли вы этим неким таким миссионером в своей телевизионной сфере?
Не думаю, я еще, наверное, не настолько для них в этом отношении
авторитет.
Я и для себя в этом, к сожалению, еще не настолько авторитет, чтобы каким-то образом вот этот светоч нести. Нет. К сыну моему чаще подходят и говорят. Или попроси сына, чтобы он там помолился, или что-то такое. Хотя он еще такой юный совсем.
Ну, это, кстати, отличный показатель.
Это отличный показатель. По плодам их узнаете их, точно.
По плодам их узнаете их.
Да.
Владимир, ну, все-таки, наверное, мы попросим вас прочесть что-нибудь еще.
Давайте вот что сделаем. Мы с вами говорили про Ирину Самарину «Лабиринт», про одного любимого мною автора. Я прочитаю ее стихотворение. Я его читаю везде, на всех своих уже сколько лет выступаю, почему-то стараюсь его про него не забывать. Но в моем случае в память о маме. А я его, может быть, оно не совсем такое духовное, но с другой стороны, куда уж духовнее, чем наши мамы, самые главные люди. Сейчас мне всего лишь годик, и я заболел немного. По комнате мама ходит и просит о чем-то Бога. Я вижу, как плачет мама. Ее так легко обидеть. Я буду здоровым самым, чтоб слезы ее не видеть. Мне 10. Подрался в школе. Синяк в дневнике не очень. Я маме съязвил фривольно, что я ведь пацан, не дочка. Я вижу, как плачет мама. Волнуюсь опять за сына. Я буду культурным самым. Я должен расти мужчиной. Я вырос. И мне 15. Гулять не пускают снова. А мне-то пора влюбляться, но мама со мной сурова. Я вижу, как плачет мама, увидев мой блог в инете. Я буду культурным самым, чтоб слезы не видеть эти. Мне 20. Женюсь, ребята. Невеста с татуировкой, но, мам, не суди предвзято. Ей тоже уже неловко. Я вижу, как плачет мама, невестку обняв, как дочку, и шепчет: будь самый-самый, роди для него сыночка. Мне 40. Семья и дети, а в сердце надежда тлеет, и солнце так тускло светит, ведь мама моя болеет. Я плачу, и шепчет мама, увидев слезу мужскую: я буду здоровый самый, ведь вами, сынок, дышу я. Друзья мои, спасибо вам большое,
спасибо
за сегодняшний
огромное
разговор, за сегодняшнюю встречу. Берегите близких своих,
Владимир,
мамочек.
Да, огромное спасибо вам, дорогой Владимир. Вот,
да, точно.
Такой, ну, на самом деле, мне кажется, не так часто бывают у нас такие... разговоры. Дорогие друзья, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был Владимир Глазунов, телеведущий, чтец современной поэзии, продюсер, режиссер, автор, вот, в частности, моноспектакля «Осадов. Слепой поэт, который видел сердцем» и других спектаклей и фильмов. У микрофона были Кира Лаврентьева, диакон Игорь Цуканов. И будем надеяться, что услышимся с вами в следующее воскресенье. Еще раз спасибо большое, Владимир, за то, что побывали сегодня у нас в гостях.
Спасибо, Господи, спасибо. Приглашайте, пожалуйста, еще.
До
новых встреч.
Всего доброго, с Богом.
Вечер воскресенья на радио «Вера».